Так, нет, это было до того, как родилась Бекки. И вот я подумал, ну, ты знаешь, я ел только миску овсяной каши за 10 центов. Ну, я только... Они давали мне талон, и просто расписывался на нем, понимаете, и я платил за это. Отдавал обратно. И списывал. Потому что у меня был счет расходов. И однажды, когда у нас было собрание патрульных, ну, сказали, кто тот чокнутый, который списывает такую мелочь? Понимаете? Начальник сказал, 10 центов на завтрак? Так что выглядело очень дешево на фоне других, вы знаете. Некоторые из них списывали доллар, понимаете, $2 за обед. А я списывал ровно столько, сколько платил. Ну, я сказал, ну что ж, вот, мне нет необходимости списывать деньги. Что ж поделаешь, если я ем только на 10 центов? Мистер Филдс, который был помощником директора, сказал, Билли, так или иначе, списывай хотя бы доллар. Сказал, как это делают все остальные? Сказал, у тебя должно быть как у всех. Что ж, я сказал, я никогда ничего не ем, кроме овсяной каши, я беру только за это. Сказал, ох, нет, никогда больше так не делай. Ну что же, тогда я подумал, что же мне с этим делать? Тогда я стал брать 50 центов на завтрак. Затем я брал 40 центов оттуда. Если бы я захотел потратить на что-либо, давал их каким-нибудь детям на улице. Каким-нибудь детям, вы знаете, которые выглядели так, будто нуждались в бутербродике, в бутерброде. Что ж, я думал, может быть, я мог бы... Правильно, в самой компании мне так говорили. Это был человек из компании. И так я подумал, может быть, я сделал что-нибудь неправильно. Так вот, здесь недавно с патрульным... Сейчас они патрулируют на вертолетах, видите? И вот он проходил мимо, и он остановился. Он сказал, послушайте, брат Бранхам, это дерево разрослось. Я сказал, да. Я сказал, малыши играют там под ним. Он сказал, мы можем обрезать у него верхушку? Я сказал, да, но не спиливайте его, понимаете? Он сказал, что ж, мы хотели бы его спилить. Мы вам заплатим за него. Я сказал, нет, нет. Я не хочу, чтобы вы его спилили. Что ж, я тоже знаю законы о праве проезда по чужой земле, вы знаете. Потому что я работал в этом 7 лет. Я сказал, нет. Я сказал, я не хочу его спиливать. Но вы можете обрезать у него верхушку. Я сказал, я обрезаю его верхушку. Но я сказал, вы можете. Вы можете обрезать у него верхушку, если хотите. Я сказал, мы с братом Вудсом намереваемся обрезать у него верхушку. Мы обрезаем у всех других, которые здесь вдоль. И я сказал, но мы хотели бы сохранить его для малышей. Иосиф и другие, вы знаете, малыши играют под тем деревом. Я уехал в поездку. Когда я вернулся, оно было спилено и убрано. Ох, я мог бы подать в суд на эту компанию, понимаете, за то, что срезали то дерево, понимаете. И так я подумал, вот, я сказал, Господь, я не собираюсь об этом даже упоминать. Видите, если есть что-нибудь, что я в отношении этого, что иногда списывал, съедал только на 10 центов, а списывал 50 центов. Видите, я сказал, если в том есть что-то неправильное, пусть это будет компенсацией того, что я добавлял к тому, понимаете, что я... И тогда у меня прекратились сны о том, как я был в компании бытового обслуживания, видите, потому что, должно быть, это было что-то такое тогда в прошлом. Нам надо следить за тем, что мы делаем. Нам придется за это ответить. Детки, идите сюда. Труди, твоя мать приезжала на днях. Я полагаю, что тебя не было. Ты не знала. Это такая неожиданность, я вижу. И вы собираетесь получать дипломы. А мы здесь были вместе в поездке. Я теперь отправляюсь на собрание, сразу после этого собрания, и мы поедем домой. Я подумал, что это предоставляется хорошая возможность, чтобы побеседовать со всеми вами. И потом также подумал, что хорошо было бы поговорить хотя бы немного с детьми, до того, как у вас будет церемония вручения дипломов, прочитать отрывок из Библии и просто побеседовать с вами сердечно в течение примерно 10 минут. Потом уйду с вашей дороги, видите? Перед этим разговором с детьми я хотел бы сначала поговорить одну минуту и со взрослыми, со всеми вами. Может, сейчас, возможно, это была изнурительная поездка, но то переживание, чему я научился у Бога, я не поменял бы на 10 тысяч долларов то, что я узнал от Господа с тех пор, как я нахожусь здесь. Я искренне верю, что я прибыл в полном подчинении Всемогущему, и я надеюсь, что буду продолжать всегда таким образом. И там есть, когда я прибыл, одна деталь. Это было согласно видению, что я стоял вот здесь, выше Тусона, когда раздался взрыв. Так вот, брат Фред находился там, когда разорвалось. И теперь они это сфотографировали, вы знаете, то, что было на небе. А я много об этом не думал, даже не заметил этого. Итак, это начало производить на меня впечатление, так или иначе, на днях. И брат Норман, отец Нормы, здесь, сказал мне, Ты обратил на это внимание? И как только я взглянул, прямо там были те ангелы. Просто настолько отчетливо, как только они могли быть. Расположенные на той фотографии, видите? Я взглянул, чтобы посмотреть, когда это было. И это было то же самое время. Примерно за день или два. То есть, день или два после того, как я был там. Я взглянул, где это было? На северо-востоке от Флагстаффа. То есть, Прескотта, который ниже Флагстаффа. Так вот, это как раз где мы находились. Просто в точности. На высоте в 26 миль. Ой, парни может подняться выше, чем на 4, выше, чем на 4, высоту 4 миль, или 5, влажность, любая разновидность тумана, или что-либо, вы понимаете. Самолеты летают на высоте 19 тысяч, это чтобы подняться выше всех облаков, понимаете. И 19 тысяч это примерно на высоте 4 мили, а это находится на высоте 26 миль, и в ширину 30 миль, и в форме пирамиды, если вы смотрели на снимок. И с правой стороны, как я вам рассказывал, я заметил, выделяется тот ангел. Вот он там, грудь вперед, крылья сзади, устремляется. Просто в точности так, как это было. Я даже не заметил этого, когда они впервые. Столько много было всяких событий. Как раз на днях, когда ехал по дороге, там произошло нечто, что проговорило ко мне относительно того, что я должен сделать. Но это не моя проповедь. Когда-то Лео Мерсер сказал, «Брат Бранхам, после наступит время, — сказал, — около 5 или 6 лет назад, может, 7, — сказал, — Господь изменит твое служение, брат Бранхам. И сказал, когда Он изменит, ты, возможно, будешь просто говорить больным и поднимать их с постели, больницу за больницей и так далее». Это не показалось верным, хотя я верю, что брат Лео старался быть искренним насчет этого. Но это не показалось правильным, понимаете? Наш Господь Иисус никогда этого не делал, понимаете? И Он приходил в больницы. Там был один в той больнице. Вы помните, где об этом было в Библии? Купальня Вифезда. Там лежало великое множество беспомощных людей, покалеченных, хромых, слепых, иссохших, ожидающих сошествия ангела. Теперь, это было в духовной больнице, где люди ожидали божественного исцеления. И вот сам божественный исцелитель пришел и исцелил одного, и ушел. Так что нельзя ожидать, что смертный человек, или что начнется какое-либо служение, которое было бы более великим, чем было то. Понимаете? Я не смог бы с этим согласиться. Но когда я начал поворачиваться, Святой Дух сошел на меня. Я попросил у Лео ручку. Я взял лист бумаги и записал это. Это находится сегодня в его трейлере. Если когда-либо случится, что вы будете там, где это находится. Это тот старый алюминиевый трейлер, где я держал свое снаряжение. Как только вы входите в дверь, там справа есть полка, прямо в начале трейлера. Там под низом лежит. Я положил его там. Сказал, «Однажды ты сможешь это вытащить. Бог не поменяет служение». Но он поменяет мужа со служением. Это то, что будет сделано. Понимаете, я знаю, что я должен делать. Но я не могу. Я не могу делать это в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Потому что я должен... Есть нечто такое, что должно произойти внутри меня. Для этого нужен Бог, чтобы это сделать. Мы намерены вернуться домой. Дети скучают по дому. Все они хотят вернуться. Поэтому я собираюсь отвезти их. Если будет воля Господа, может быть, после собрания в субботу. И так вернуться. Оттуда я не знаю. Но я знаю, как только то нечто произойдет в моей душе, чтобы у меня было другое чувство к людям, не такое, как сейчас. Я отверг людей, понимаете? И я не хотел больше ими заниматься. Вы понимаете, что я имею в виду? С теми, кого я называю Рикки, Риккетта. Все то, что они совершали. Я проповедовал со всей искренностью, и Бог подтверждал это всячески. И если они не захотели этому верить, что ж, тогда оставь их в покое. Я собирался поехать туда на север, чтобы встретиться с Бадом этой будущей осенью, начать снаряжаться туда, ожидать в пустынных местах, отпустить волосы и отрастить бороду. И если Господь захочет, чтобы я куда-нибудь отправился, Он известил бы меня, и я пошел бы туда и выполнил бы это. И по дороге, входил недавно, Он остановил меня, и я увидел, где я, куда я направлялся. Сейчас я на пути к чему-то другому. И я подумал, что когда я приеду домой, то я организовал бы, что мы называем, разговор по душам. Может быть, запишу это на ленту. И тогда, и чтобы организовать, чтобы общественность узнала бы, почему такая внезапная перемена. Вот, детки, давайте произнесем небольшое слово молитвы.
To know that we're assembled here, the young and old, and the middle-aged.
Господь Иисус, Мы благодарны за это время, знать, что мы собрались здесь, молодые и старые, и люди средних лет. И мы собрались по эту сторону вечности, чтобы еще раз поговорить о Тебе и о том, что имеет отношение к вечной жизни. И эти молодые люди, которые присутствуют здесь сегодня, некоторые из них оканчивают школу, некоторые уже окончили. Но я осознаю, Господь, нечто, что произошло всего лишь за несколько часов до того сильного потрясения, то есть сильного взрыва, что произошел в горах там, к северу от Тусона, когда сошли ангелы Господни. Я помню, что было сказано, и особенно о молодых людях. Я молю Тебя, Господь, помочь нам уразуметь. И чтобы мне удалось сказать что-то этим молодым людям сегодня, что поможет им на пути. Ибо, Господь, мы все нуждаемся в помощи в это время. Благослови нас всех. Прости наши грехи. И если что-нибудь, что мы сделали с тех пор, как мы здесь, что было Тебе неугодно, мы молим Тебя простить нас за это. Ибо мы осознаем сегодня, что у нас нет гарантии на завтрашний день. Мы не знаем, что принесет завтрашний день. Мы должны подготовиться сегодня ко встрече с завтрашним днем. И, Отец Бог, есть единственный известный нам способ, чтобы это осуществить. То есть, чтобы приготовиться ко встрече с Тобой. Ибо вскоре, мы это понимаем, всем нам придется это сделать. И нам придется однажды встретиться, или в мире, как друг и дитя, или как враг. Мы отнюдь не собираемся, Господь, быть чем-либо другим, как только Твоими собственными возлюбленными детьми. Даруй все это. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Сегодня, когда я косил сорняки, очень рано утром сегодня, я обнаружил место в Библии, которое, я подумал, будет полезно прочитать в этот раз. И это может быть не слишком подходящее, но я думал только на несколько минут поговорить. Я хочу прочесть это из 18 главы Святого Луки. Все четыре писателя Евангелия пишут об этом. 18 глава и 18 стих. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благой, что мне делать, чтобы мне наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь». Он сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, следуй за мной». Я думаю, слово «приходи, следуй за мной» — это было бы лучшим советом, который я смог бы дать, обращаясь к 10 000 ребят или же к тем, к кому я говорю сейчас. Это повеление. И величайшая вещь, которая, я думаю, была вообще когда-либо предложена кому-либо, и в особенности молодому человеку. «Следуй за мной». Вы будете следовать за кем-нибудь. Теперь, вы помните об этом. Вы будете следовать за кем-нибудь. И то, каким образом вы следуете за человеком, будьте в том уверены, кто этот человек, за которым вы следуете. Понимаете? Павел однажды сказал, «Подражайте мне, как я Христу». Другими словами, точно как я следую за Христом, следуйте за мной. И теперь, в этот решающий момент, Этот период жизни, к которому мы все приходим. И часто вы слышали, как я кричу «Рикки», «Рикетта» и все такое. Это такой период. Это период, в который мы живем. Это на самом деле не те люди. Те люди — это точно такие же люди, как мы. Те ребята, которые носятся там по улицам на своих мощных драндулетах и дурно себя ведут, курят сигареты и пьют спиртное, и девочки одеваются аморально, и прочее. Те девочки и мальчики — такие, как и мы. Понимаете? Они человеческие существа. Они любят, они едят, они пьют, они спят, они дышат. Они должны умереть. Они точно такие же люди, как мы. И все же они одержимы нечистым духом. Они не знают этого. И причина не в этих людях, но потому что иногда какой-нибудь лидер, за которым они следовали, завел их на неверный путь. Вот, вам, девочки и мальчики, это хорошо известно. Вы знаете, вас хорошо научили. У вас родители лучше, здравое воспитание, чем делать что-то такое, типа того. Вы знаете лучше. Но они не знают, понимаете? Потому что церкви, в которые они ходят, это современные церкви, модернистские. И они просто живут ради этого дня, ради более популярного. И, о, вот это да, что аморальное для них стало добродетелью. Видите? Поэтому они, что, как я рассказывал однажды, в одном фильме, который я смотрел здесь недавно, о Содоме и Гоморре, когда та, одержимая нечистым духом женщина, сказала Лоту, «То, что ты называешь аморальным, я называю добродетелью». Иисус сказал, «Как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». Так что мы снова вернулись в то положение. Давайте несколько минут посмотрим на того парня, о котором мы прочли. Нет сомнения, что тот ребенок родился в хорошем доме, как и вы, детишки. Он воспитывался хорошими родителями. Потому что это подтвердилось, когда Иисус представил ему заповеди Божьи. Он сказал, «Все это я соблюдал от юности моей». Это показывало, что у него было, что он был. Он был воспитан правильно. Он не был каким-то отморозком. И вы знаете, его воспитывали так, чтобы знал, что является правильным. Малыши, как всех вас. Вероятно, рос при богобоязненных маме и папе, которые обучали его правильно, когда он был малышом. Что ж, это хорошо. Может быть, когда был маленьким ребенком, его мать мечтала, что однажды он станет великим человеком. Его отец был богатым, что мог послать его в школу и дать ему образование, какое только мог. Он вышел с хорошим образованием и мог бы занять какое-либо положение в этом мире. И с искренностью этой матери и отца, дававших образование этому ребенку, и, возможно, достигли времени окончания учебы, как и вы сейчас, понимаете, времени, когда он закончил курс обучения и получил свое образование. Очень может быть, что, возможно, он был предметом гордости и радости жизни той матери и отца. Без сомнения, что в те времена у него были замечательные лошади, как у вас есть автомобили, и были добропорядочные папа и мама, как у вас у всех, которые присматривают за этим. У вас хорошая одежда и машина, и можете, и просто наслаждаетесь жизнью. Как раз нечто похожее на то, что вы имеете сегодня. И отец с матерью молились постоянно, чтобы из их сына вышел бы не просто обычный человек, но чтобы он стал выдающимся человеком. Все родители хотят этого. Вы услышали, как Иисус упомянул эту заповедь? «Почитай отца твоего и мать», и на этом остановился. Видите? И это является мечтой любого родителя – сделать самое лучшее своим детям, что они только могут, воспитать их, дать им то, что они, может быть, не смогут получить. Таким образом, я чувствую в отношении своих детей. Я думаю иногда об отправке в школу. Вот. Я думаю отправлять Бекки и Сару и Иосифа в эти старшие классы школы и дальше, где у них там такое дурное поведение. Я думаю, что я заберу их и вернусь туда в горы. И буду воспитывать их там, как живут индейцы. Но здесь вот как обстоит дело. То, что в ребенке имеется, то и раскроется. Не имеет значения, где он находится. Это есть. Это должно будет проявиться. Если там внутри находится порок, то он обнаружится в лагере индейцев. Если там внутри доброе, это проявится в любом лагере. Понимаете? Зависит от того, что внутри этого ребенка, характер ребенка, что у вас внутри. И то, что собой являете сейчас, вероятно, тем вы и будете оставшуюся вашу жизнь. У вас сейчас переходный момент. Вы знаете что? 86% обратившихся к Иисусу Христу совершили это прежде, чем достигли возраста 21 года. Это показательно. Статистика это демонстрирует. 86% пришедших ко Христу пришли до того, как им исполнился 21 год. После того, как минуешь тот возраст, ты становишься более сформированным, то есть более утвердившимся в своих привычках. О, это возможно, конечно, они приходят. 70-80-летние, но очень редко. Понимаете? Ты утверждаешься, когда ты молод. Ты определяешь свои стремления к тому, что ты хочешь осуществить и чего ты хочешь добиться в жизни. Ты думаешь об этом. И по мере размышления, конечно, твой разум, это представляется в твоем разуме чем-то таким неизвестным, что охватывает твой разум. И когда это становится в твоем разуме, тогда ты об этом говоришь, что ты собираешься это сделать. И тогда твое стремление ведет тебя к этому. Итак, мать и отец тоже ожидали от этого молодого человека, что его стремления будут великими. Денег хватало для осуществления этого. И к тому же, без сомнения, молились, чтобы этот паренек получил бы такую возможность. Понимаете, они сделали все, что смогли сделать. Он, может быть, имел прекрасных лошадей и может, был очень популярным у женщин. И то, что касается мужчины, касается и женщины, и наоборот, понимаете? Потому что мы сейчас говорим о жизни человека, о душе, как у мужчин, так и у женщин. И затем, после всех этих возможностей, которые были у этого мальчика, понимаете, он стал зажиточным, как мы это называем. Такое положение, когда ему не надо было слишком волноваться. У его родителей были деньги. Он стал начальником. В Библии об этом здесь упоминается, о том, как о молодом, богатом молодом начальнике. И мы видим, в молодом возрасте, может быть, в свой юношеский период, сразу после школы, получив диплом, может быть, за несколько недель до того, или сколько-то, он был начальником, и он имел все, что только могла пожелать его душа. И парень не был никаким современным Рикки. Он был прекрасным парнем. Я думаю, Лука писал об этом. Или, кажется, Марк. Иисус взглянул на него и вздохнул, потому что он ему понравился. Видите? Было нечто такое в том парне. У того парня была прекрасная индивидуальность. Откуда он происходил? Из замечательной семьи, которая научила его заповедям Божьим и следила за их соблюдением. И он исполнял это от самой юности. И у мальчика было стремление. Он хотел вечной жизни. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Видите, из всего, что у тебя есть в мире, тем не менее, душа, которая внутри тебя, сообщает тебе, что есть нечто, в чем ты нуждаешься, и этого у тебя нет. Только богатством, то есть не всегда это должно быть богатством. Это может быть популярность, какая-нибудь красивая девочка, она стала такой красивой, какой только могла мечтать. Может быть, она очень популярная в школе. Может быть, парень может завести любую девочку, какую только пожелает. Он чувствует себя в безопасности. Это не безопасность. Это завянет, точно так же, как цветок на поле. Понимаете? Это пройдет. Не будет долго длиться. Всего лишь несколько оборотов солнца, и это исчезнет. Тогда у тебя останется душа, которая должна будет жить вечно. И у этого молодого человека, должна быть, была прекрасная индивидуальность, потому что он представился Господу Иисусу. Нам известно, что он преклонил колено. Он сказал: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он сказал: «Что ты называешь меня благим?» Сказал: «Когда ты знаешь, что только один благ, и это Бог». Видите, что молодой человек этим выразил? Что он и был Богом. Видите? Он сказал: «Знаешь заповеди, соблюдай их». Сказал, и так он сказал: «Какие заповеди, учитель?» Он сказал: «Заповеди, почитай отца твоего и мать», и так далее. Он сказал: «Это я сохранил от юности моей. Видишь, я это исполнял». Он сказал: «Все же одного тебе не достает. Пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и следуй за мной». Какая возможность? Это мог бы быть Петр, Иаков или Иоанн, одним из них. Видите, ребенок был научен и воспитан правильно, и был представлен Христу, чтобы мог использовать его, использовать все качества, которые были в нем, возможно. Образованный, молодой, богатый, влиятельный, где он мог бы представлять Евангелие, и тем не менее отклонил это. Какой опрометчивый поступок со стороны того молодого парня. Видите? «Следуй за мной». Вот, видите? Он должен был последовать за кем-то. Теперь ему надо было или остаться под влиянием людей, с которыми он общался, под влиянием какой-нибудь молодой дамы, под влиянием компании ребят, с которыми он общался, его школьных товарищей, или же последовать за Иисусом Христом. При всей своей добродетели, все же он знал, что он не имел вечной жизни. Ребятки, вот о чем вы должны подумать. Понимаете? Теперь взгляните на парня сегодня. Кем он был и кем он является сейчас? Кем он является сегодня? Он находится где-то. Он был человеком. Он находится где-то. Он ожидает суда. Он ожидает, чтобы предстать перед судом в тот день, отклонив ту же самую возможность, которая у вас есть сегодня, ребята, почти при таких же обстоятельствах. Прекрасные ребятки, хорошая индивидуальность, замечательные отцы и матери, что есть у вас, даже не надо работать, разве что сами захотите. Видите? Но есть нечто другое, чем это сопровождается. Есть нечто, что этому сопутствует. То слово «сегодня» никогда не умирает. Оно по-прежнему является вызовом каждому молодому человеку, каждой молодой женщине. «Следуй за мной». Видите? Слова не умирают. Когда бы вы ни произнесли что-либо, просто помните, будь то в вашей машине в тайне, будь то за кафедрой, будь то где-нибудь на углу улицы со своим парнем или девушкой, где бы то ни было, это никогда не умирает. Этому надлежит жить всегда. Когда я увидел ту девушку, которую я однажды ночью в видении, молодую красивую девушку, голливудскую актрису, и я увидел ее умирающей, протягивающей руку, пытаясь получить помощь. Она умерла от сердечного приступа. Мисс Монро. И после того, это было 2 года тому назад, и я увидел ее умирающей, и через 2 дня она умерла. Потом однажды вечером я услышал голос той девушки. «Как?» Детки мне говорили, «Папа, ты постоянно ездишь на ту реку «Нет возврата»?» Сказали, «Сегодня они показывают такой фильм». Они говорили мне за неделю или две до того, что в такой-то вечер он будет идти. Я подумал, «Что ж, я хочу посмотреть его, потому что я бывал на той реке 2 или 3 раза, примерно 5 раз, я думаю. Что ж, я захотел посмотреть его». И мисс Мерлин Монро играла там. Так вот, это была та девушка, которую я видел в видении, и вот она была там, в фильме. И действие — та же самая сцена, которую она сыграла в фильме «Река нет возврата», когда она снималась в той картине, может быть, 15 лет назад. Это был старый фильм, может быть, 20 лет назад. А 2 года прошло с того момента, как она умерла, и вот она там снова. Живая. Каждое действие и каждое слово, видите? Это все еще находится на магнитной ленте. Это снова живо. Не только это, но все, что мы говорим, живет. Каждое слово, которое мы произносим, не может умереть. Через это помещение сейчас проходят слова, фигуры людей. Телевизор это принимает. Ты можешь здесь разговаривать, а они по всему миру тебя могут слышать. В ту же самую секунду. Даже прежде, чем ты сможешь услышать его в этой комнате, он обойдет весь мир через электронику. И великий Божий экран принимает это. И каждое движение, и каждое действие, которое вы совершаете, вам придется с этим столкнуться на суде. Понимаете? Так что, молодой человек, это хорошее дело остановиться, задуматься об этих вещах, понимаете? Потому что вам придется с этим встретиться снова. Видите? Давайте проследим за этим молодым человеком и посмотрим на ту возможность, которая у него была. И поставьте себя на его место. И какая-нибудь девочка, точно так же, как Бекки и Мерилин, то же самое, как если бы ты был на его месте и услышал бы тот голос, который продолжает жить. Он продолжает жить. Он по-прежнему в движении. Наука говорит, через 20 лет с этого момента они смогут уловить его настоящий голос, которым он разговаривал 2000 лет назад. Он продолжает жить, как галька, брошенная в океан. Волна никогда не остановится. Она приходит к берегу тысячи миль и возвращается обратно. Когда голос когда-то прозвучал в воздухе таким образом, он никогда не исчезнет. На суде ты не сможешь ничего сказать. Это прямо там. Там будет голос Иисуса Христа, который приглашал того молодого человека. «Следуй за мной». И он, отклонивший его на экране, печальный, потому что у него было большое имение. Видите, у нас могли бы быть не только... Не всегда это должны быть деньги. Это могут быть другие вещи, понимаете? Что-нибудь, что мы считаем дороже, чем тот призыв. Это становится как деньги для нас. Это становится чем-то, что нас портит. Теперь давайте проследуем за ним немного. Что случилось, когда он отвернулся? Он не прислушался к тому голосу Христа. Он пошел со своими друзьями, которые... Ребятишки, вы все замечательные ребятки, и вам надо иметь друзей. Но внимательно посмотрите, кто ваш друг. Если тот друг следует за Христом, иди с тем другом. Тоже следуй за Христом. Если же нет, тогда не иди с ним. Давайте взглянем на него. Мы узнаем, он, вероятно, сохранил своих друзей. Он стал большим начальником. Тогда он был начальником. Позднее мы видим, что он настолько преуспел, что ему понадобилось строить дополнительные амбары, чтобы туда поместить свое добро. И тогда он сказал самому себе, после того, как состарился, и заботы молодости, и остальное прошло. Может быть, он только и делал, что развлекался. Когда пожилой мужчина, как я, или пожилая женщина, как моя жена, ваши мама и папа, вряд ли они будут думать о чем-то таком. Они не могут, не имеют желания выходить и бегать туда-сюда по улицам, знаете, как бегали бы молодые парни и молодые женщины. Свидание, и кто будет твоей женой или твоим мужем, или, понимаете, они об этом не думают. Они, у них есть дети, которые их интересуют. Такими и вы все станете в будущем, если будет будущее. Видите? И видим этого парня после, может быть, он даже и не женился. И тем не менее, он был большим начальником. И он сидел на... И как это в Иерусалиме, все еще и сегодня. Они едят на крыше дома, в такое время дня, когда становится прохладно, уже вечером. И мы узнаем о другом персонаже, который представлен с ним, нищий. И человек, будучи воспитан, почитать своего соседа и поступать с другими так, как хотите, чтобы с вами поступали. Видите, отвергая тот призыв Христа, в конце концов, кажется, что мальчик, который был воспитан в такой семье, никогда не должен это утерять. Но утерял. Утерял. И там лежал человек у ворот по имени Лазарь, прося у него пищи, но напрасно. Он съел бы и крошки, которые тот смахивал со стола. И даже не для нищего, а для собак. И был весь в болячках. А этот человек затем стал настолько блистательный в обществе, что у него не осталось сочувствия. Он стал оцепенелый, потому что он отверг предложение Христа. И, может быть, однажды вечером, в этот раз, провозглашая свой тост с прекрасными винами и милые женщины в драгоценностях вокруг него и прочие подобные вещи, со всем, что только могла пожелать его душа, и провозглашая тосты, нищий лежал у ворот. И еще до того, как наступил рассвет, следующим утром он был в аду. Вопил, чтобы тот Лазарь пришел и увлажнил его язык. Сцена поменялась. И вы заметили, когда он сказал «Отец Авраам». Вот, он еще не забыл, что Авраам был отцом иудеев. Он сказал «Отец Авраам, пошли того нищего Лазаря сюда, с каплей воды на пальце его, чтобы мне увлажнить мои губы. Я мучусь в пламени сем». Он сказал, и Авраам сказал, «Это я не могу этого сделать», в нескольких словах. И кроме того, понимаешь, у тебя была в жизни возможность. Когда она у него была? Когда Иисус сказал, «Следуй за мной», но он отклонил ее. Он пошел таким путем, чтобы заработать деньги. И с этим все в порядке, ничего нет плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Но следуй за Иисусом, когда ты этим занимаешься. Понимаете? А он пошел по другому пути, с толпой. И вы узнаете, он сказал, и Авраам сказал, «И кроме того, между тобой и им утверждена великая пропасть, что ни один человек никогда не переходил и никогда не перейдет. Те, которые там, не могут перейти сюда, и те, которые здесь, не могут попасть туда». Это было утверждено. Никто не переходил и не перейдет. Затем послушайте его. Затем он захотел быть евангелистом. Призыв, который Иисус ему предлагал, последовать за ним, предлагал быть завоевателем душ, когда тот был молод. Ему это вспомнилось. Он вспомнил это, что у него было еще 5 братьев там на земле, и он не хотел, чтобы они оказались в этом месте. Он сказал, «Пошли Лазаря тогда туда, чтобы сказать моим братьям не идти этим путем, другими словами, принять призыв, следуй за мной». Видите? Но он сказал, «Они не сделают этого». Он сказал, «Да, если кто из мертвых воскрес, подобно Лазарю, и пришел бы туда, и рассказал им». Вы понимаете, это показывает, что после того, как мы умираем, вы продолжаете осознавать. Он помнил. Авраам сказал, «Чадо, вспомни в твоей жизни». Видите? Вы продолжаете помнить. Вы не теряете своей памяти. Вы помните. И воспоминания, которые человек мог иметь. И все еще в том же самом месте помнил ту возможность, которая у него была, когда услышал Иисуса, сказавшего «Следуй за мной». Но он последовал за плохим человеком, за плохой компанией. Он оказался в плохой компании и пришел в плохое место. Закончил не в той вечности. Быть уничтоженным в тот день. Оторван от Бога навсегда. Иисус также сказал сильное меткое слово. «Если бы кто и воскрес из мертвых и вернулся, все же они не поверили бы, потому что у них есть закон Моисеев». И если они не послушаются этого, в таком случае они не будут слушать хотя бы кто и воскрес из мертвых. Они не поверят. Почему? Почему? Говорил ли закон что-нибудь подобное? Да. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. А он жил под законом, но он позволил нищему умереть у ворот. Видите? Он жил при заповедях Божьих. И все же ему не удалось увидеть ту великую вечную жизнь. Ребятки, вы каждый для меня как родной. Вы каждый для меня как мои сыновья и дочери. С одной стороны, так и есть, понимаете? говоря духовно. Это верно. Господь Бог возложил заботу о ваших душах на меня, потому что вы приходите, слушаете меня. Вы мне верите, видите? И в известном смысле слова, вы мои сыновья и дочери. Это верно. Помните всегда, соблюдение заповедей Божьих — это великое дело. То, что вы были воспитаны в хорошей семье, — это наследство от Бога. И быть прекрасными детьми с такими личными качествами, как у вас, хорошо. Иметь образование — замечательно. Замечательно даже жить в этой свободной стране. У нас есть многое, за что быть благодарными. Но есть одна вещь, которую вы просто так не унаследуете. Вы должны это принять. Это вечная жизнь. И вы можете это осуществить, только следуя за Иисусом, переживая рождение свыше. Не пренебрегайте этим. Вот небольшая история, которую я слышал однажды, об одном бедном человеке. И он всегда хотел... Это маленькая сказка, как бы. Однако часто ее вспоминаю. И вот однажды он сорвал цветок. Тот цветок был волшебный. И цветок сказал ему, «Ты был беден всю свою жизнь». Он сказал, «Теперь проси, что только пожелаешь, и это тебе будет дано». Он сказал, «Чтобы вот та гора вдали открылась, и я вошел бы туда внутрь и нашел в той горе золото». Что ж, он сказал, ты должен будешь брать меня с собой, куда бы ты ни пошел. Понимаешь? Ты должен будешь брать меня с собой. Таким образом, где бы я ни был, тогда ты можешь просить, что пожелаешь. Он подошел к горе, и гора открылась, и он вошел внутрь. На выступах было полно золота и алмазов, как повествуется в этой сказке. Он положил цветок на стол или на камень, и он побежал, он схватил крупный драгоценный камень, он сказал, «Я должен пойти показать это своим друзьям, и теперь я богатый человек, теперь у меня есть все, я должен показать это». И вот цветок проговорил. Но, сказал, ты забыл самое главное. Тогда он быстро вернулся и схватил, сказал, что ж, я возьму кусок золота, я возьму кусок серебра. И так он сказал, я побегу рассказать людям, какой я богатый человек и сколько всего у меня есть. И он бросился к выходу. И цветок сказал, «Но ты забыл самое главное!» И так он быстро вернулся опять. Он сказал, «Здесь мы найдем разного вида материалы». И так он подобрал камень. Он сказал, «Я пойду возьму этот камень и покажу людям, из какого вида камня состоит эта гора, так что я смогу найти обратный путь к ней». Видите? И он выскочил из проема, а цветок сказал в последний раз, «Ты забыл самое главное!» «Ох!» Сказал, «Ох, да заткнись». Видите, он не захотел больше слушать это. Забыл самое главное. И он выбежал из двери. И когда он выбежал, дверь за ним закрылась, с цветком внутри. Самое главное — это был цветок. Понимаете? Самое главное — это был цветок. Многие годы тому назад, когда был ребенком, как вы сейчас, работал здесь на животноводческой ферме, что выше Феникса. Я прочитал заметку о приисках, статью о старателе. Тогда здесь не проходило никаких дорог, просто узкие песчаные тропы. Они по-прежнему занимаются здесь поисками золота, вы знаете. Но прибыл этот старатель, и он нашел много денег и напал на золотую жилу. И в пути он остановился в домике, который он обнаружил. И с ним была его собака. И эту собаку он привязал на улице. А той ночью за ним следил какой-то грабитель, чтобы заполучить это золото. Он добыл его в старой испанской шахте, и он с ним возвращался. И собака начала лаять. И этот человек не хотел, чтобы его беспокоил собачий лай. Он сказал, «Заткнись!» Он сказал, «Завтра я принесу это в город, и я...» Мораль этой истории была такова. «И я взвешу его, и я стану богатым человеком, и я куплю шикарные машины, и у меня будут всякие женщины и крупные пирушки, и я стану богатым человеком, потому что я уже застолбил участок. У меня сейчас есть золото. Много». И сказал я, он пытался заснуть, а собака все лаяла, потому что собака почуяла приближение грабителя, который проскользнул там, ожидая, когда старатель уснет. Он снова поднялся и заорал на собаку. Сказал, «Замолчи ты!» А бедная собака скулила и хотела предупредить своего хозяина, что опасность подстерегала. И когда он... Потом собака опять залаяла. А у старателя был дробовик. Он не хотел, чтобы она ему докучала. Поэтому он поднялся и застрелил собаку. И грабитель убил старателя в ту ночь. Все его причудливые мечты не принесли ему никакой пользы. Почему? Он заставил замолчать голос, который предупреждал его. «Никто не станет делать что-либо. Вы, ребятишки, не были бы способны сделать что-либо неправильное после того, как вы были воспитаны таким образом, если вы будете чувствовать, как нечто говорит вам не делать этого. Так вот, никогда не заставляйте замолчать тот голос, который предупреждает вас. И всегда помните, принимайте тот голос, который сказал «следуй за мной», и у вас всегда выйдет правильно. Я верю, что вы будете так поступать». Я уверен в вас. Но только всегда помните, что Иисус, тот голос, сегодня жив на земле. Точно так же, как каждый голос и каждое слово, которое мы произнесли, продолжает жить, когда тот голос звучит в эфире на радиоволне. Это, понимаете, у вас есть передатчик, который посылает его. Вы являетесь этим передатчиком, который посылает его. Теперь нужен приемник, чтобы принять его. И Иисус был передатчиком Божьего Слова, ибо Он был триединством Бога, проявившимся в одном человеке. Он был в полноте Богом и совершенным человеком. И триединство Бога, триединство атрибутов Божьих, как Отца, Сына и Святого Духа, было представлено в том одном человеке Иисусе Христе. Итак, вот, Он был Словом, и Он был передатчиком, который сказал: «Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». Видите? «Истинно я говорю вам, слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». Теперь, то слово вышло из передатчика. Он сказал однажды: «Истинно я говорю вам, если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но будете верить, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что сказали». Теперь, если вы сможете быть приемником, принимающим то, с помощью какого-то управления внутри вас, верою, это внесет вас прямо в цикл Божий, к новому рождению, и чтобы родиться свыше. Тогда вы всегда будете на связи, чтобы слышать тот голос, который всегда вас предупредит, когда впереди есть опасность. Когда дела плохи, идут плохо, он всегда будет предупреждать вас. И затем, вместо того, чтобы однажды стать как тот молодой богатый юноша, о котором мы говорили, станьте такими людьми, как апостол Петр, Павел или кто-либо, кто завоевывал души для Иисуса Христа. Поступайте так, ребята. Можем помолиться? Господь Иисус, молодежь, мужчины и женщины будущего, если будет будущее, мы должны их учить, Господь. Мы чувствуем это бремя, чтобы учить их, будто нас ожидает завтра. Если его нет, тогда сегодня — это тот день. И еще, Отец, мы знаем, что никто не принимается в Твоем взоре. Ни одна плоть не может гордиться. Ни образование, насколько бы ни были хороши эти вещи, ни добрые дела, ни религиозное учреждение, ни психология, ничто не может подтвердить Бога, кроме Святого Духа. Он есть тот прибор, сам Бог, в виде вечной жизни, который может прийти к нам индивидуально, и мы благодарны за это. Истинно сказано, когда Петр сделал признание, Иисус сказал ему: «Не плоть и кровь открыли тебе это. Ты научился этому не в семинарии, ты научился этому не в какой-то школе. Это личная вещь, нечто такое, что каждый человек должен получить. Ты сказал: «На сём камне я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Мы благодарны за это, Господь. Тот голос по-прежнему живой сегодня. И есть по-прежнему посты веры, аванпосты, посты подслушивания, принимающие станции веры, которые способны принимать его. Мы молим, чтобы каждый из этих детей принял это, Господь, в свое сердце. И помните вот что. Не то, что они сделают, будет хорошим, но они... Бог не судит нас по тому, что мы делаем, но по тому, что мы приняли. Мы спасены нашей верой, а не нашими делами. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы они уловили это видение сейчас и увидели, и услышали то великое вечное приглашение «Следуй за Мной». Пусть каждый из них, Господь, отвернется от всего мирского, от этой смертной жизни, отделанной бахромой, когда они здесь сегодня, и у них светлые золотистые волосы, у некоторых темные волосы и черные глаза, и с голубыми глазами. Сейчас у них самый цветущий период, какой только будет в их жизни. И как великий писатель сказал, «Помни своего Творца в дни твоей молодости, когда злые дни не приблизились, потом у тебя не будет в них никакого удовольствия». Как, Господь Иисус, Ты сказал Петру, «Когда ты был молод, то поднимался и ходил, куда хотел. Когда же состаришься, то другой поведет тебя, куда не хочешь». Пусть они помнят, сейчас тот день, это время, даруй это, Отец. Я претендую на каждого из них, как на моего собственного ребенка, на каждого ребенка, кто здесь. Я считаю, что Ты вручил их мне, чтобы присматривать за ними. Я требую их всех, у сатаны и у смерти, к жизни в Иисусе Христе. Аминь. Благословит вас Бог, детки. Действительно, это замечательно. Сказать вам несколько слов. И я вернусь в будущем, Билли. Прекрасные дети. Высоко ценю вас. Брат Фред, благословит тебя Господь. Благословит тебя Господь, сестра.